Всем привет, с вами Дима Горгоныч, и на очередной выпуск передачи в гостях у Димы Горгоныча. У меня в гостях, как обычно, Ильич, привет, и Роман, привет. И Роман ДВЧ.
Привет!
Итак, сегодня тема, которую мы хотели бы поднять, касается такого явления, как фэнтези. Мы пока не поняли, как его лучше определять, как жанр, как направление, как сеттинг и так далее. Но фэнтези — это то, на что... Я бы сказал, многие игроки прям вот дрочат, им вот очень нравится. Почему это происходит, и как они вообще для себя должны определять фэнтези, и как определить, фэнтези ли перед тобой, вот об этом мы хотели сегодня поговорить. Начнем мы с того, что нам Илья немножко расскажет о том, какое бы определение фэнтези он дал.
Опять все шишки на Дуэльгара Ильича.
Ну, пару шишек, да. Скажи.
Пол шишечки.
Пару волшебных желудей.
Угу.
Фэнтези. Но проблематику мы озвучили, да, что многие игроки предпочитают фэнтези как жанр, играть в фэнтези. Причем самое обидное, что не всегда понятно, что именно игрок относит к фэнтези. Какие элементы мира или сеттинга делают фэнтези столь желанным, да, потому что четкого определения игроки дать не могут. Определения меняются от игрока к игроку, и в конечном итоге единственное, что игрок может сказать, это заявить тебе по окончанию игровой сессии, что ну вот это вот ну, не совсем фэнтези, не совсем то, что я ожидал. Или да, ну вот это вот было фэнтези. Очевидным образом, да, фэнтези связано с произведением «Властелин колец», всеми любимого профессора Толкина. Но при всем при этом в этом жанре написано и снято большое количество произведений, которые могут иметь не совсем фэнтезийный антураж. Яркий пример тому те же самые «Звездные войны», которые мы лично относим к фэнтези.
Но почему мы это делаем? Давай расскажем.
Давайте определимся. Мы долгое время спорили на эту тему и пришли к следующим выводам. Давайте сначала, прежде чем давать определение фэнтези, давайте сначала определимся с несколькими другими терминами. У нас есть такое понятие, как сеттинг. У сеттинга есть такое понятие, как антураж, или flavor, или color в терминах большой модели, то есть некие детали мира, детали сеттинга, которые отличают его от всех остальных, дают определенную стилистику, определенный антураж. И есть понятие жанр, с которым тоже все очень непросто, потому что жанр — это русское слово, которое весьма многозначно. То есть к жанру мы относим такие разноуровневые сущности, как, например, фэнтези, научная фантастика, вестерн, то есть некие, которые являются, по сути, некими наджанровыми вещами, по большому счету, потому что они являются терминами, определяющими сеттинг. Есть жанры, как описатель, наверное, сценарного архетипа. Туда мы отнесем такие вещи, как детектив, путешествие, роуд-муви, боевка и тому подобное. То есть все это мы в русском языке называем жанрами, хотя вещи это во многом ортогональные, и с определением жанра все очень непросто. То есть можно... Жанров существует огромное количество, и выделять из них ортогональные, и по каким критериям это делать, чтобы вот нормально соорудить пространство, жанровое пространство, в котором можно существовать, довольно сложно.
Ну вот смотри, многие просто для себя определяют. Есть колдунство, значит фэнтези.
Ну, то есть, очевидно, да, фэнтези, классическое определение фэнтези — это произведение по сказочным мотивам.
Но при этом сами сказки, где тоже есть колдунство, фэнтези не являются.
При этом вот сами почему, сказки да. фэнтези не являются. Здесь, да, вот это вопрос очень интересный. И моя догадка заключается в том, что фэнтези — это сказка, принятая всерьез. То есть у сказки есть определенные тоже свои законы, у сказки есть ритмическая структура, повторяющиеся ритмические фразы какие-то, там «Ой, ты гуи, еси, добрый молодец, давным-давно, и я там был, чай, пиво пил».
Но сказка имеет явный педагогический, так скажем.
Сказка это...
А фэнтези — это просто фан такой, интересная история.
Сказка — это, по большому счету, да, некая притча. Это какой-то архетипичный такой рассказ для сознания ребенка, апеллирующий не столько к разуму, сколько вот к этим архетипам юнговским, где-то там зашитым в прошивку.
Он имеет прикладное значение. Угу. То есть это конкретный урок конкретного прикладного свойства. Делай вот это, не делай вот это.
Да, именно. А сказка, принятая всерьез, точнее, не понятая, принятая всерьез, да, для инфантильных взрослых детей, по сути, уж извините меня, такое сравнение, она превращается в фэнтези, особенно плохое фэнтези, вот этим часто грешит.
Но, тем не менее, мы с вами обсуждали, что, например, «Властелин колец» поднимает очень серьезные проблемы.
«Властелин колец», безусловно, поднимает очень серьезные проблемы.
Да и многие другие.
Как и любое хорошее произведение, в нем зашито гораздо больше, чем видится на первый взгляд. Но, если все-таки вернуться к нашей классификации, то мы выделили такие вещи. В первую очередь, фэнтези, мы уже сказали об этом, что фэнтези, по большому счету, оно несколько инфантильно, поэтому вот эти свойства фэнтези, которые мы выделили, они во многом с этим связаны. Первое, очень важное, это персонификация. В любом фэнтези, обратите внимание, равно как и сказки, потому что это, скорее всего, свойство, унаследованное от сказки как жанра. Персонификация – это когда, вот вспомните, «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч», когда этот цесаревич Елисей обращается напрямую к неодушевленному вообще явлению природы, ветру, и ветер ему отвечает.
Угу.
В фэнтези одушевлено все, буквально все. Чем фэнтези более фэнтезийный, тем более у него вот этой персонификации явлений и в первую очередь зла, кстати говоря. Персонификация зла – это очень важная для фэнтези вещь, потому что, ну ладно, об этом мы поговорим позже. Еще вам несколько примеров персонификации, например, оползень, который прошел с горы, спустился, происходит в фэнтези не из-за того, что долгое время шли проливные дожди, а из-за того, что гора гневается. В фэнтези одушевлены мечи, там, не знаю, живые доспехи, камни, ветер, вплоть до таких абстрактных понятий, как чуть ли там не термодинамика и энтропия, если вы вспомните какой-нибудь Planescape Torment или Tides of Numenera и тому подобные вещи, где у нас есть ангел энтропии, где у нас есть смертность конкретного человека, отторгнутая от него и персонифицированная в отдельном персонаже со своей личностью и интенциями. Фэнтези, оно имеет одним из главных своих свойств вот такую подобную персонификацию. И отдельно стоит поговорить о персонификации зла.
Но я хочу отметить, что мы сейчас это обсуждаем для того, чтобы впоследствии можно было водиться именно в этом жанре. Да?
Ну, безусловно, мы сначала попытаемся проанализировать фэнтези как жанр, его и основные свойства, и как их правильно использовать, чтобы потом моделировать свои собственные модули.
Чтобы потом, когда тебе игрок тебе скажет, что это было не фэнтези, ты достал бумажку и сказал, вот это есть, это есть, это есть, это было фэнтези, все, не волнуйся.
Я сделаю здесь небольшое отступление и расскажу о такой вещи, что вот есть у нас, например, сеттинг Нуменеры, девятый мир Нуменеры, господина Монти Кука. Может быть, многие уже слышали. Идея сеттинга в том, что это очень далекое-далекое-предалекое будущее, миллиард лет от наших дней, и при этом это средневековье, такое ортодоксальное средневековье, при этом мир, в мире уже существовало 9 громадных каких-то мощных цивилизаций, которые так или иначе сгинули, но оставили после себя мощнейшие артефакты, полностью изменили лик планеты, нанороботы, какие-то космические спутники, естественно, никто этим пользоваться не умеет, все это воспринимается как магия. В основе сеттинга лежит фраза Артура Кларка: технология достаточно высокого уровня ничем не отличима от магии. Поэтому, если вы, допустим, вводите по сеттингу девятого мира, для вас встает вот этот вот вопрос. Если игроки хотят играть в фэнтези, как в рамках этого сеттинга предложить им именно фэнтези, не скатываясь в sci-fi или во что-то? То есть, как Нужно выделить основные свойства фэнтези и каким-то образом их придерживаться.
Мы говорили о таком важном свойстве, как редуцированность, упрощение. Вот я вообще, когда пытался определить фэнтези, когда мы еще немножко спорили на эту тему перед подкастом, я говорил, что вот в фэнтези все как бы просто кажется на первый взгляд. То есть есть конкретное зло, есть конкретное добро, и, в общем-то, уничтожение зла — это как бы окончательное решение проблем. То есть в реальной жизни такого не бывает. Одни проблемы вызывают другие проблемы, это бесконечно.
Редуцирование, есть... да, очень важное свойство. Свойство упрощения, во многом связанное как раз с персонификацией. Если мы говорим, возвращаемся к персонификации зла, обратите внимание, что в любом фэнтезийном произведении, в любом антураже, от научно-фантастического антуража, да, антуража вестерна, самое-самое страшное вселенское зло им представлено, в общем-то, антагонистом и гибель антагониста, или так или иначе, решает все проблемы, останавливает это великое зло. И это тоже очень важное свойство фэнтези. Вот это вот редуцирование понятий, упрощение всего и вся. Более того, оно выливается в упрощение социальной структуры.
Ну, в основном это феодальное сознание, феодальная структура общества, какие-то мелкие.
Да, причем обратите внимание, феоды, что это феодальная структура перетаскивается и в космический антураж. Очень даже легко.
Конечно, там вселенная Вархаммер, то же самое.
Вот нам сейчас Роман про на примере Вархаммера скажет.
А что на примере Вархаммера? В общем-то, Вархаммер 40 тысяч, он точно то же самое классическое фэнтези. Есть те же самые рыцари, есть те же самые аристократия, правящие дома, то есть... И абсолютно персонифицированное нечеловеческое зло, которое можно уничтожать, не, так сказать, повреждая своей совести.
То есть там, мне кажется, вообще зло обычное человеческое не считается.
Нет, как бы... оно считается, но как бы оно возведено в норму. То есть, если мы видим орка, то он однозначно злой, мы его убиваем, мы не интересуемся его жизненной позицией, его взглядом на гуманистику, он однозначно плохой, и мы его убьем. Может, он не человек, ну и даже если человек, он там, предположим, имеет взгляды отличные от наших, мы их его тоже убиваем, потому что он думает не так, как положено в империи.
Вот это редуцирование, да, касается в первую очередь еще и понятия об этике. Это, как Рома уже сказал, если у нас есть зло, то это зло в сущности однозначно. Мы сейчас не будем касаться пока что таких вещей, как там инвертированная фэнтези, или шок-фэнтези, или дарк-фэнтези, да? Угу. Вот такое классическое фэнтези пока возьмем, ортодоксальное.
В дарк-фэнтези вообще все зло.
Дарк фэнтези.
И главные герои зло, и те, с кем они борются, там еще большее зло.
В этом смысле
это производные.
Вархаммер ближе к дарк фэнтези.
Это именно производные от фэнтези жанры, которые просто вот акцентируют внимание именно на этом. В фэнтези же этические вопросы безумно упрощены. Более того, сложные этические вопросы фэнтези оставляет, как правило, за кадром. Мы не встретим ситуации, когда у нас есть гоблинский детский сад в фэнтезийном произведении, потому что непонятно, что с ним делать. Да? Если паладины тут героически вырезают армию гоблинов, и тут внезапно появляется перед ними детский сад гоблинский, где они там свою азбуку гоблинскую учат, что не понимаешь, что с ними делать. Потому что в реальном мире что? Либо устраивать тотальный геноцид и этих детишек тоже вместе со всеми, либо как-то их ассимилировать, не знаю. Но в каком из произведений?
Все это вопросы, которые там просто не рассматривают.
Это вопросы, которые, да, существуют там просто в вакууме в каком-то. Они остаются за кадром всегда.
Вон, «Звездные войны» выкрутились. Не может быть детей у штурмовиков.
Да, «Звездные войны» выкрутились вообще. «Звездные войны», да, штурмовики даже не люди, понимаете? Штурмовики пока они на твоей стороне, на них даже шлемы одеты, их можно пачками класть, никто о них там ни слезы не проронит.
Это, знаете, это как армия дроидов.
Как в известном демотиваторе, где сидит за бутылкой виски грустный штурмовик, опершийся, облокотивший голову на руки и размышляет на тему того, что стал лучшим в академии, но получил пизды от мишковоков.
Мы еще говорили о том такой важном свойстве, как стабильность в мире фэнтези. Либо еще как небольшая разновидность, это когда раньше все было хорошо, а теперь стало хуже, а дальше будет еще хуже.
Использовал слово стабильность совсем вот.
И стабильность вот, там, да, какая-то.
Стагнация. Ну, стагнация. Не, да, надо так в наше государственное слово так вот применять.
То оба неправильные слова, да. Там можем говорить о динамике против статичности. Есть понятие статичности. И в данном случае имеет смысл говорить о нем. Угу. Фэнтезийный мир статичен всегда. В фэнтезийном мире фэнтезийный мир всегда развивается от хорошего к плохому. Ну или от плохого к еще более худшему. Ну и совсем уж в хорошем случае он остается вот всегда таким, каким он был. Потому что вспомните, в любом фэнтезийном произведении, профессор этому положил, в общем-то, начало, в прошлом делалось все самое хорошее, замечательное и чудесное, в прошлом мир был правильным, а сейчас мир изменился, я чувствую это в воздухе, я чувствую это в воде. Сильмариллы возможно было сделать только тогда, сейчас все это уже бесполезно, эльфы уже не могут выжить в этом мире, потому что он скурвил.
Мифрильную кольчугу больше никто не плетет.
Да, и все, что есть в этом мире хорошего, оно пришло, и мощного такого, оно пришло из предыдущих эпох. Ну, развития нету, мир стагнирует, как правило.
Это характерно, в общем-то, для практически всех древних мифологических сказаний о Золотом веке, так сказать, да, классические эпохи богов. То есть, да, это такое вот наследие эпосов.
Это, как я уже говорил, фэнтези как мета-жанр, это попытка вернуться в какое-то детство. Это некая инфантильная, инфантильный уход от бегства от свободы, да, если апеллировать к терминам Эрика Фрома. Читайте «Бегство от свободы», если кто еще не читал.
Ну вот мы рассуждали о таком прекрасном романе, как «Трудно быть богом» Стругацких. И вот ты нам наглядно рассказывал, почему же это даже близко не фэнтези, хотя, казалось бы, весь антураж тот же самый. Там феодальная структура общества, там...
Я здесь снова проапеллирую к понятию мета-жанр. Фэнтези и sci-fi — это мета-жанр, это нечто определяющее, в общем-то, правила сеттинга, мета-правила вот этого мира, метафизику этого мира. Каким образом, какой инструментарий есть у игрока или у персонажа, чтобы в этом мире существовать. Мир sci-fi, он рационален. Мир sci-fi подразумевает, что есть проблема, и эта проблема, она не персонифицирована, даже недостаточно уничтожить там всех серых или черных, чтобы наступил мир, нужно, собственно, решить проблему социальную, которая лежит во всем этом. И эта проблема озвучивается. Поэтому, в общем-то, «Трудно быть богом», несмотря на весь антураж, это вполне себе нормальная научная фантастика. Более того, это социальная фантастика. Потому что вопросы, которые там поднимаются, они социальные и достаточно сложные.
Мы хотели следующим этапом немножко пообсуждать разные произведения, которые нам самим нравятся, да, выявить вот эти характерные признаки, причем они совершенно разные, да, произведения, имею в виду. А вот.
А мы же не все сказали.
Вещь, да, мне кажется, да, что
мы забыли. Мы не все сказали, вот когда мы рассуждали о статичности мира фэнтези, мы не обсудили такую вещь, как, опять же, социальная структура и место героя в этой социальной структуре. Обратите внимание, да, социальных лифтов практически нет, они разрешены только для героя, причем, как правило, являются производными от того факта, что он избранный. Вот это понятие избранности очень важно в фэнтезийных произведениях, потому что всегда есть либо какое-то пророчество, либо еще что-нибудь, и все вертится вокруг него. Главный герой так или иначе выделен из вот этой серой бодлядской массы, да, и все имеет по праву рождения. Либо он аристократ от рождения, либо что-то еще. Либо
Гарри Поттер.
Да, это, опять же, прямое указание на статичность мира фэнтези. Вот, кстати, раз уж ты заговорил про Гарри Поттера, приведи нам пример.
Про Гарри Поттера?
Да, я Гарри Поттера.
Пример статичности? Ну, там слишком маленький период времени, но на самом деле, да, то есть мир магии,
во-первых, мы имеем феодализм, причем такой, даже не феодализм, а какой-то расизм, доходящий до фашизма фактически, потому что у нас там маглы, все дела, ну и, кстати, вообще вопросы расизма там встают в полный рост,
эльфы там,
если мы вспомним.
Мир вот магии практически не развивается, хотя там как-то краем глаза там можно заметить какие-то вещи, что где-то говорится, что где-то вроде есть какие-то исследования новых там заклинаний, еще что-то, но по большому счету они также живут в прошлом, рассказывают о каких-то прошлых великих там магах.
Ностальгирующая инфантилия. Вот это
самые мощные заклинания все равно создавали древние.
Да,
мощные проклятия лежат от древних.
То есть это классический подход, то, что это происходит в настоящем времени, в нашем мире.
Ну и вот это вот отсутствие рациональности в фэнтезийном мире, оно связано еще с такой вещью, как редуцирование сознания персонажей, игроков, существующих в этом мире. Если кто-то знаком с таким понятием, как магическое сознание, то есть ассоциативное некое сознание, вот здесь мы имеем его в полный рост. В фэнтезийном мире вполне нормально связать какие-то две вещи, коррелирующие, просто по признаку их совпадения там, на таймлайне по времени. Грубо говоря, если я сидел у себя в пещере, рисовал себе на стене бизона, охотники пришли внезапно и принесли этого самого бизона, я вдруг понимаю, какой я мощный маг, и вообще говоря, что чтобы охота была успешной, мне нужно всего лишь бизона на стене нарисовать, что я в следующий раз и сделаю, и буду делать еще очень долго. Вот это представление о том, что на мир, во-первых, можно влиять такими вот посредными вещами, потому что мы не знаем рациональных законов, есть некая магия, лежащая между нашими действиями и, собственно, желаемым нашим результатом. Она имеет очень далеко идущие последствия, потому что в итоге, возвращаясь опять же к тому, что мир развивается от плохого к худшему, есть еще такое понятие в фэнтези, что мир ломается. Мир может поломаться, если мы чего-то не сделаем. Если мы племя майя, мы просто обязаны каждый год 10-тысячные жертвы Богу Солнца приносить, иначе мир поломается, Солнце больше не взойдет. Наши вот эти магические действия ритуальные, они каким-то образом мир спасают вот от этой поломки.
Ну, магическое сознание еще предполагает тот факт, что люди не пытаются изучить мир. И, то есть, героями становятся
они ищут рецепты,
бойцы, именно. Там всякие варвары и так далее, но никогда там ученый какой-то.
Мир нерационален, он непознаваем, нельзя понять причины, но можно найти рецепт. Там философского камня, рецепт какого-то
он уже всегда есть запирания. В прошлом, его уже придумали.
Возможно, надо его только найти. Даже придумали, все, что его надо, это найти. Найти артефакт, который решит все проблемы. Найти меч, кладенец и так далее. Все это, естественно, апеллирует там, каким-то глубинным нашим архетипом, но, по сути... Фэнтези как жанр – это попытка, да, вот такого ностальгирующей инфантилии, как я сказал, несколько симметрально противоположные понятия, но тем не менее.
Мы не хотим сейчас сказать, что вот только на этом, на этих вот признаках вообще держится все, и я уверен, что вы можете придумать какие-то еще контраргументы, какие-то примеры произведений, да, где не все это присутствует или что-то как бы… отошло на второй план или вообще выкинуто или переиначено наоборот.
Антураж, конечно же, зачастую важен, но поскольку произведение огромное количество и в какой-то момент, может быть, даже интуитивно авторы начали осознавать, что фэнтези – это не все то, где эльфы, драконы и магия, начали появляться такие жанры, которые инвертируют вообще логику фэнтези. Пример, да, инвертированного фэнтези, когда «А что, если мы рассмотрим ситуацию Толкиена со стороны Саурона вообще? Мы выясним, что как раз эльфы – фашисты, нацисты и все такое, а Саурон вообще хотел великого блага».
То есть… Еще раз скажем так, если мы планируем проводить игру по фэнтези, то нам не слишком нужно останавливаться на внешнем антураже. Не всегда, если присутствуют эльфы и гномы, то это фэнтези, и не всегда важно их вообще туда вводить.
Да,
прекрасный пример, та же «Игра престолов», где ну, есть там какие-то там, дополнительные расы, но на этом не делается вообще никакого акцента. Там очень мало магии, но в то же время это такое, на мой взгляд, нормальное фэнтези.
Элементы фэнтези.
Герои являются все в большинстве своем выходцами из там, каких-то аристократических домов.
Ну, смотри.
У них есть, у многих есть пророчество.
При всем при этом средних веков и их стилистики недостаточно для того, чтобы это было фэнтези. В том смысле, что Ланскнехт с огромным мечом – это еще не фэнтези. Согласен?
Ну.
Это может быть даже не исторический какой-то роман, но тем не менее это не будет фэнтези. Недостаточно. Нужны вот эти элементы сказки. В «Игре престолов» все несколько сложно, потому что там эти элементы, они достаточно скупо раскиданы. Может быть, даже чуть ли не по маркетологическим соображениям, чтобы...
Ну, а как же эти? За стеной великая тьма, персонифицированное зло,
ну,
в ходоках.
Оно, знаешь, наращивается на протяжении нескольких книг очень-очень-очень плавно.
Такое дело, что там зла гораздо больше неперсонифицированного в людях, чем в ходоках.
Я просто хотел сказать, что интуитивно ощущая рамки... тесноту рамок жанра, авторы наклепали огромное количество произведений, которые рамки жанра нарушают. Поэтому таких фэнтезийных произведений, замаскированных в другом антураже, огромное количество. И нужно уметь ощущать, вычислять фэнтезийность произведения.
Ну что... и не зацикливаться, то есть, да?
Ну и из антуража просто непонятно зачастую. Вот если там какой-нибудь Shadowrun, это киберпанк или все-таки фэнтези, непонятно.
Ну, это какой-то мешап просто, по-моему, на мой взгляд, все перемешано.
Почему
всего понемножку?
«Игра престолов» не фэнтези, можно предположить, исходя из целевой аудитории. Она все-таки мало походит на инфантильных, так сказать, людей, которые ищут бегство в уютненькую норку. Норка – это уж больно неуютненькая и неприятненькая. С точки зрения героя, герои не получают от рождения всемогущества. Они мрут как мухи, они постоянно испытывают лишения и страдания, и даже те, кто вроде как все получил, в результате тоже кончают плохо. Соответственно, этой составляющей фэнтези мы здесь не видим.
Да, совершенно верно. Ну, кстати говоря, можно обсудить несколько произведений, чтобы просто попробовать отнести их к какому-либо... Ну, относятся они к фэнтези или нет, прогнать их через наши...
Жанава.
Через
наш строгий контроль.
Фильтр вот этих вот свойств.
Я, например, хотел рассказать про одну из моих любимых серий книг. Это «Хроники Эмбера» или «Амбера» или «Янтаря Железная».
Или «Амбера».
Книга построена, мне кажется, ну и все эти произведения, с тем, чтобы это не очень было похоже на фэнтези. Но, тем не менее, это стало одним из классических произведений. В ней много таких моментов, где прям идет некий стёб над фэнтезийными клише, например, над пророчествами. Там есть такой момент, когда главный герой, Корвин, движется через множество планов реальности, и в одном из них как раз наступает, значит, хаос и апокалипсис, по сути, и он как такой вестник апокалипсиса пробегает через один из миров, и там ему говорят, что мы вот ждем некоего великого героя или всадника, который на горе скажет определенные слова, и Корвин такой думает, а почему нет? И говорит. И это, ну, на мой взгляд, очень интересно. И мне нравится это произведение. Многие его незаслуженно, мне кажется, считают каким-то таким пустым. Хотя...
Ну, вот мне не нравится, например.
Вот, или еще не нравится. Эмбера.
Я совершенно как-то... И мне не запомнилось практически ничего. Там буквально нескольких-то эпизодов. Ни один... Вот, все
ивенты... Меня всегда поражала эпичность какая-то вот этого всего произведения.
Ну, пафоса много, да. Ну, пафос. А толку? То есть, «Железный» я прочитал полностью «Хроники Эмбера», «Амбера». Но серьезно, ничего просто в голову не запало. То есть такое ощущение, что Железный просто взял и подсел на конька. Я в детстве читал еще такую статью в каком-то журнале, называлась «Жук в янтаре», вот как раз по этому поводу, что вышел в тираж господин Железный со своими хрониками Амбера, вместо того, чтобы писать нормальные произведения, которых у него было полно. Потому что писатель-то он замечательный, сложный, интересный, но, собственно, у него образование какое.
Нет. В общем, тут можно дискутировать.
Вот, но, тем не менее, относится ли это произведение к жанру фэнтези? Там есть персонификация каких-то абстрактных понятий?
Конечно,
я
есть.
То есть хаоса и порядка. Хаос,
персонифицирован... Хаос там, в принципе, да, персонифицирован в виде змея. Такой змеи. Вот, и, в принципе, то есть...
А порядок у дворки?
Единороги.
Единороги. Весь конфликт это заключается в том, что некая вселенская стабильность и вселенский хаос друг с другом борются и постоянно персонифицируются в разных лицах, да? То есть наш главный герой как бы со стороны Эмбера выступает и прямо в одном из эпизодов даже создает собственный там знак дополнительный, пытается больше стабильности в мире добавить. И с другой стороны там есть лорды этого хаоса, есть там женщина, в которую влюбляется главный герой.
Не знаю, по-моему, Железный в очередной раз просто писал о том, что мы все отражения отражений и... Ну, бог с ним. В принципе, да, здесь присутствует у нас доведенная до абсурда идея избранности, потому что там эти 9 принцев, они очевидным образом избраны, да, просто по праву рождения, ничего другого, никаких других у них, в общем-то, талантов нету, сами они самодуры зачастую, насколько я помню, многие, по крайней мере, из них, и... Этические характеристики оставляют желать сильно лучшего.
Ну, там, правда, у них есть такой как бы обряд посвящения, который вроде не все проходят. Хотя прошли, по-моему, принцы-то все.
Ну, в смысле, у них обряд посвящения был, по-моему, чтобы просто бродить по другим мирам.
Нужно было пройти вот этот лабиринт, и чем дальше, тем сложнее это становилось. И это просто... если ты не сможешь это выдержать, то ты умираешь.
Ну, собственно, они проверяли, принцы они или нет. Это просто право крови было, да. И дар крови.
Насколько, так сказать, чиста твоя кровь. Да, на самом деле, это классическое, в общем-то, эпическое произведение. Есть, скажем так, принц Амбер, это новые боги. Есть старый бог Оберон и лорды хаоса. Есть древний бог Дворкин, который, как Кронос, был заточен в Тартаре своим сыном.
Да.
Есть где-то лорды хаоса, как Уран, Гея, Титаны и прочие, которые сидят там же вместе с Дворкиным. И, в общем-то, классическое эпическое противостояние титанов и молодых богов.
Да. Только в галактических масштабах.
Ну, так сказать, в масштабы Айкумены, то есть известной вселенной.
Да.
Какого размера известной вселенной, совершенно не имеет значения. Сводится ли она к одному острову или к миллиардам планет.
Ну, вроде фэнтези, да, несмотря на более сложный антураж. Но если мы пойдем дальше, «Звездные войны» мы уже обсудили, можем еще раз пробежаться. «Звездные войны» — это фэнтези?
Да, конечно, 100%.
У нас есть персонификация зла в лице императора. Ситов. Дарт Вейдер — несколько более сложная фигура. Причем, как только император побежден, да, звезда смерти взорвана мишками и эвоками, внезапно галактика пала перед восстанием. Сразу же Дарт Вейдер стал хорошим.
И умер.
Да, да, то есть решение проблемы, сложной проблемы через фактически уничтожение ее источника в виде некой персоны. Да, что у нас? Принцип изгнанности есть.
Да, наследственности.
Наследственность, да, кстати, обязательно, потому что нам грозят, что в продолжении саги у нас... почему-то героями будут обязательно дети, там, Люк, Лея, Хан Соло, Чубаки, кого угодно.
Друг от друга.
Это ужас какой-то, я вот еще не понимаю этого стремления обязательно сделать продолжение с детьми героя. Кстати говоря, и тот же самый Железный этим грешил, там это хотя бы можно понять, потому что они все-таки там, у них этот дар через кровь передается. Вот этот сын Корвина, или как его звали?
Мерлин. Но он как раз сын и порядка, и хаоса одновременно.
Совершенно унылый ход, на мой взгляд. Ну да бог с ним, не будем возвращаться обратно к Эмберу. Вот. Опять же, присутствует в «Звездных войнах»
обезличивание.
Обезличивание Владеев. Есть.
Редуцированность.
Редуцированность наличествует, статичность мира. Мир развивается от хорошей республики в прошлом до Галактической империи. Мир рушится фактически, так или иначе. И что еще у нас важная какая-то вещь была? Сейчас я вам скажу.
Ну, магия, колдунство. Как же без него?
Магия, колдунство, безусловно.
Медихлорианы, силы, не тех дроидов вы ищете.
Окей. И мы еще хотели, да, пару слов, наверное, любимое произведение Ильича вспомнить. «Волшебник Земноморья». Хотя оно вот как раз вносит пару таких моментов, не совсем классических.
Ну, «Волшебник Земноморья», да, достаточно сложное произведение. Я его люблю в первую очередь за концепцию магии, которая там представлена. Это самая интересная и, пожалуй, реалистичная концепция магии из всех возможных. То есть Урсула Крёбер-Легуин просто взяла лингвистику, да, и назвала ее магией, по сути, вот в этом мире. Это было очень интересно. Ну, я не знаю, это фэнтези? Персонификация конечно, есть конечно. У нас там? Ну, в принципе, да, у нас есть там персонификация зла в лице тени, да, которая оказалась, правда, несколько более сложным.
Да, но это оказалось проявление самого персонажа.
Да, отчужденное от самого персонажа, фактически его двойник, по сути. Да, как его собственные, его дурные качества какие-то, да, что он там...
Персонификация его дурной стороны.
Эгоизма его, да. Мир, да, мир статичен в сущности.
Там очень мало про него говорится, по-моему.
Нет, там говорится достаточно много, но мир статичен. Единственное, что он очень реалистичен. Легуин, она накидала туда реализма море, и у нее такой специфический женский, еще и феминистский взгляд зачастую, что да, очень неоднозначное произведение. Но первая часть, она... В общем, достаточно классическая, она по канонам развивается. Да, кстати, мне там очень еще нравится момент поединка с драконом, в сущности. Потому что поединок этот абсолютно словесный, и я испытал просто катарсис, когда дракон предложил Геду, собственно, то, что он ему предложил, да, не буду спойлерить.
Ну да, да, без спойлеров.
Потому что предложением он ему сделал очень мощное, и это был, да, сильный момент. А вот давайте... Вспомним такое произведение, как «Дюна». «Дюна» — это фэнтези?
Тут сложный вопрос.
Здесь сложный вопрос, да, потому что там...
Ну, вроде и пророчество на месте, как бы и главный герой.
Но при этом пророчество, оно совершенно не пророчество, как выясняется. Пророчество, оно смоделировано. Вообще, они в первой книжке, по крайней мере, исследуют феномен Мессии, конечно, и... за счет этого играется с...
Ну, что мессия мифическая, такой как бы элемент.
Ну, понимаешь, Герберт-то об этом знает. Ага. Герберт играется с этим приемом. Вот, ага. Вот что характерно. Обезличивание там есть. Обезличивание там, в общем-то, ну, очень относительное, потому что есть сурдукары, но зло, в общем-то, в императоре не кроется никаким образом. Но есть, да, статичность определенная мира. Есть феодализм, возведенный в абсолют.
Угу.
То есть во многом отвечает канонам жанра фэнтези, но во многом нет.
Тут интересно, пограничный
сложно
случай.
Сказать.
Окей.
Можно я вброшу?
Давай.
Вот мы обсудили уже, почему интересно играть в фэнтези там игрокам, потому что они инфантильные дуры, им хочется легко и без усилий получать могущество и все прочее и прочее. Вот, что их персонажи не обязаны тратить много времени на постижение каких-то великих истин или там на накачку мускулов, они и без того великие герои. Вопрос у меня стоит тогда такой: почему нам нравится водить фэнтези?
Нам нравится водить фэнтези.
А вот я гляжу по сторонам и вижу, что нам нравится водить фэнтези. Нам вот почему-то нравится.
Ты ваху водишь, тебе нравится же?
Да, я вожу ваху, ты водишь на Минеру. Вот.
Forgotten Realms там.
Да. И, соответственно, сплошная фэнтези, куда ни глянь.
Ну, во многом это определяется желанием игроков, конечно же.
Традиции.
В чем-то да.
Какой-то традиции, потому что я тут вчера как раз заглянул вот в базу игроков и ДМов. В комментах к видео мы добавим ссылочку, если вам интересно. И обнаружил, что в Dungeons and Dragons играют все буквально огромное количество игроков, огромное количество демов, при всем при этом других систем и сеттингов, в общем-то, не так много, по большому счету. По Нуменере я нашел одного паренька из Казахстана, который себя добавил.
Ну так вот, в чем же такая прелесть создавания фэнтезийных миров? Может быть...
Упрощенности, возможно.
А может быть, в каком-то нерациональном зле? Не нужно придумать рационального, живого злодея, а можно сделать злодея демонического, которого, во-первых, команда гарантированно не убьет при первой
встрече. Во-первых, любовь к пафосу, да, ты на нее намекаешь. Но да. Кроме всего этого прочего... Упрощение истории, в том смысле, что история становится более выпуклой, если мы берем вот эти элементы реализма и превратим ее больше в притчу. То есть, да.
Интереснее же, когда
в этом секрет вселенское правильного
вождения. Зло побеждают, а не какого-то одного человека, который вот со своими корыстными мыслями что-то вдруг задумал.
Мне кажется, секрет правильного вождения фэнтези, правильного создания фэнтезийного модуля – заключается как раз в том, что фэнтези иносказательно, как сказка, да, иносказательность. Естественно, как в любом хорошем произведении, в хорошем игровом модуле должна быть какая-то идея, зарытая в нем, но идея, рассказанная средствами фэнтези, должна быть иносказательной, она должна быть как притча, она должна в полной мере использовать вот все выше приведенные приемы, потому что с одной стороны, их можно рассматривать как, да, такой некий инфантилизм, но это не инфантилизм там, как свойство характера конкретного человека, это инфантилизм, который скорее свойственен нам всем, как людям нашей эпохи. Опять же, апеллирую к Эриху Фрому и «Бегство от свободы», не буду пересказывать книжку, прочитайте сами на досуге. Вот.
Да, это философский труд, интересное чтиво, видимо.
Это весьма интересное и полезное чтиво, поверьте.
Ну что, мы, я думаю, будем закругляться на этом, заканчивать наш...
В чем секрет правильного вождения по фэнтези? Да,
расскажем. Быстренько перечислим, да?
Ну, иносказательность, как я уже сказал, используйте это как притчу. Создайте притчу, создайте сказку.
Да.
Не пытайтесь жить в фэнтези. Используйте фэнтези для того, чтобы рассказать историю. Что, повторим, пробежимся по всем свойствам?
Да, оживите проблему. Делайте ее более конкретной. Представить в виде персонажа,
дать с которым нужно решить, бороться. Проблем... Можно поговорить с проблемой, спросить: проблема, а чего ты хочешь? Почему ты вообще тут возникла? Да.
И все это в декорациях, как бы такого достаточно статичного. А проблема мира. Такая:
I fear your anger.
Ну что, на этой ноте мы закончим. Нам бы хотелось, чтобы дискуссия перетекла в комменты. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, какие фэнтезийные произведения вам нравятся, какие вы находите еще общие у них свойства.
В чем вы согласны, в чем вы не согласны? Может быть, мы были слишком поверхностны?
Почему фэнтези это плохо?
И хорошо.
Почему фэнтези это хорошо? Какие ваши способы классификации?
Да, подписывайтесь на наш паблик, он находится по адресу vk.com/rollingdie. Ищите нас на ютубе, ссылку мы... добавим в описание к подкасту. И на этом Дима Горгоныч прощается с вами, а также прощается Ильич.
Пока-пока.
Аминь.
И Роман Дойче. Пока.